Город Петра. Государыня несколько чересчур предается удовольствиям, даже до того, что расстраивает свое здоровье. Донесение французского дипломата Компредона в Париж от 5 октября 1725 года. У микрофона ведущий Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем разговор о времени правления императрицы Екатерины I. Почти мирный переход престола от Петра I к его супруге дипломаты, аккредитованные при российском дворе, расценивали как знак счастливого царствования. Правление царицы, ни в чем не уступая предыдущему, в отношении могущества и неограниченности власти, превзойдет его в прочности и в приятности как для подданных, так и для иностранцев, писал Компредон. Тихим и счастливым видел ее царствование посланник польского короля и одновременно саксонского курфюрста Августа II Иоганн Лефорт, а его прусский коллега Мордефельд утверждал, что «милости царицы сделают ее, цитирую, на целую треть могущественнее и значительнее покойного императора, при котором, несмотря на его чрезвычайно великую славу, государство дошло до крайнего положения и клонилось к упадку». Думаю, с последним утверждением Екатерина I едва ли согласилась бы. Из бумаг придворного кабинета следует, что личные доходы государыни увеличились, составив в 1725 году 753 тысячи рублей. Из них на строительство и обустройство резиденции пошло 125 тысяч. На траурные расходы примерно 26,5 тысяч рублей. На содержание герцога Галштинского 46,5 тысяч рублей. На тайные и нужные дачи около 26,5 тысяч. На свадьбу дочери 10 тысяч рублей. На закупки для себя царица потратила всего-то каких-то 20 тысяч. А 500 000 еще осталось. Как докладывал тот же Компредон, Екатерина была проникнута одним желанием – царствовать с блеском. Главным средоточием этого блеска стал двор. Вечно занятому и спешившему Петру I придворные были не нужны, разве что создавали фон на нелюбимых им, но неизбежных официальных приемах. Однако достигнутый в ходе тяжелой Северной войны статус великой державы требовал соответствующего оформления в виде императорских резиденций и придворного церемониала. Реестр придворным и дворцовым служителям от 31 января 1725 года показывает, что к концу Петровского царствования двор уже представлял собой внушительную структуру численностью 525 человек. А с конюхами и чинами ведомства дворцовой канцелярии насчитывал почти 700 служителей. Сюда входили собственно придворные, а также челядь, лакеи, скороходы, гайдуки, арапы, карлы, гребцы, матросы, работники дворцовых служб и мастеровые с учениками, как то музыканты, певчие, повара, хлебники, стряпчие, подключники, мыльники, сапожники, портные, пивовары, садовники, печники, прачки, сторожа и так далее. Однако новый двор еще не превратился в учреждение с четкой структурой и штатной численностью, утвержденными должностными обязанностями и званиями. Собственно, придворных чинов было немного, всего около 30, и еще не сложилась их иерархия. К тому же при Петре I придворные особой роли в управлении не играли. Для Екатерины I же дворцовая пышность была важна, чтобы подчеркнуть ее собственное величие, которую она не могла продемонстрировать ни на поле боя, ни в дипломатической беседе, ни в качестве законодательницы. В ее царствовании громоздкая и аморфная структура двора стала упорядочиваться. Таким образом, за недолгое царствование Екатерины Алексеевны императорский двор стал учреждением, призванным подчеркивать богатство и могущество российских государей. В заданном Екатериной направлении двор будет развиваться и впредь. В конце 1727 года, уже при юном Петре II, дворцовый штат будет насчитывать 686 человек, на содержание которого будет уходить почти 200 тысяч рублей. Отбыв положенный траур, Екатерина понемногу стала возвращаться к привычному образу жизни. Вернулась Екатерина Алексеевна и к развлечениям. С наступлением весенних дней царица решила разыграть столичных обывателей. На рассвете 1 апреля 1725 года для шутки приказала ударить в набат, который многих жителей города ввел в обман. Об этой довольно злой шутке императрицы я рассказывал в прошлой программе. Даже ценивший развлечения галштинец Бергольц не одобрил царского розыгрыша. По причине, цитирую, «сильного испуга для иных, которые пробуждаются от сна и не могут знать, близко или далеко от них, мнимый пожар». Спустя 4 дня после розыгрыша государыня отмечала день рождения. Как только после торжественного молебна Екатерина вышла из церкви, подан был без ее ведома сигнал, по которому началась пальба из всех пушек крепости и адмиралтейства. А после того все присутствовавшие имели счастье целованием руки приносить ее величеству свои поздравления. Съезд дам и кавалеров был так велик, что в аудиенц-зале и без того небольшой едва можно было протесниться. На праздничном обеде 7 апреля гуляли в петровских традициях. Сидевшая под апельсиновым деревом в оранжерее, императрица пировала в обществе придворных кавалеров, сенаторов и офицеров гвардии. Из дам присутствовала только верная тетка Анисья Толстая. Бергольц признавался, поскольку кубки были очень велики и наливались дополна старейшим и превосходнейшим венгерским, да и необыкновенно быстро следовали один за другим, потому что на сей раз главную целью было хорошенько напоить гостей, то и не обошлось без того, чтоб я также окончательно не опьянел. Галштинский камер-юнкер не помнил даже, как его вместе с другими подгулявшими гостями водили представляться в комнаты императорских принцесс и как он потом возвратился домой. Камер-фурьерские журналы 1725 и 1726 годов свидетельствуют, с наступлением теплых майских дней государыня со всею фамилией перебиралась из Зимнего в Летний дворец. Там она с небольшой свитой или с гостями выходила в любимый ею и покойным мужем огород, то есть летний сад, прогуливалась в аллеях и недавно построенных галдареях. Свои дальние сады Екатерина навещала в маленькой колясочке. В эти дни Екатерина была счастлива, гуляя мимо фонтанов с любимыми дочерьми и верными слугами по дорожкам летнего сада. В галереях их ожидали накрытые столы и приятная музыка. К месту приходились и иные зрелища. Доставленные из Голландии зверьки и птички или ходивший по лугу ученый слон из Персии. Походный журнал 1725 года зафиксировал. 8 июня после полдень был у ее императорского величества герцог Галштинской, а в 5 часу пополудни ее величество изволило гулять по огороду, и потом ее величество изволило быть в Еловой аллее против партикулярной верфи, где изволило смотреть спуску торншхойта, то есть небольшого парусного судна торншхоута. Сегодня из Голландии привез птичник Симон Шталь заморских птичек и зверьков разных родов. 11 июня ее императорское величество изволило смотреть из своих апартаментов, идущих в Кронштадт галер под командой генерал-лейтенанта Бона, а пополудни в 6 часу была аудиенция грузинскому принцу. 13 и 14 все сии оба дня ее императорское величество изволило гулять в саду, и при ней многие господа из министров и придворные. 15 после полдень у Ее Величества была государыня-цесаревна Анна Петровна. В 5 часу пополудни Ее Величество изволило гулять по огороду и смотрело работы в новых летнего дому палатах, что подле каналу, и указало еще делать балконы под верхними окнами, чтоб ход был внутрь двора, круг палат, на галерею. Переживания, связанные со смертью супруга, остались позади. На престоле утвердилось, семейные дела благополучно улажены, теперь можно и развлечься. Именно так государыня-императрица могла понять торжественное слово Феофана Прокоповича на похвалу блаженная и вечно достойная памяти Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского, произнесенные в день его тезоименитства. 1 июня 1725 года императрица посетила баню и вручила червонный охранявшему ее покой преображенскому солдату Ивану Могучему. Через 2 недели целых 2 червонных достались неведомому мужику, который в саду попался на глаза царицы и разжалобил ее рассказом о невозможности заплатить подушную подать. В июле Екатерина принимала шведского посла и его супругу, ездила в Ямскую слободу и итальянский дом. В дворцовых оранжереях для нее поспели клубника, дыни и даже ананасы. К интеллектуальным занятиям государыню явно не тянуло. Судя по отрывочным сведениям казенных бумаг, интересы Екатерины Алексеевны были незатейливы. Так, майским днем 1725 года ее комнатные девицы так отменно играли в карты при ее величестве, что получили в награду по червонному. На день рождения к царице привели необычного гостя – слона для поздравления Ее Величества. Ее забавляли говорящая сорока и 80-летний украинский крестьянин Константин Шмелин, который ловко лазал на дерево по веревкам. В ноябре 1725 года некий венгерец показал при дворе настоящее искусство. В барабан бил и на голове стоял. В Петергофе изволили их величество гулять в новом доме и стряпали на кухне сами. Дано поварам Алексею Волку сотоварищи 6 червонных для обновления поварни, гласит запись в дворцовой приходно-расходной книге. По своему образованию, воспитанию, кругу интересов Екатерина Алексеевна до вошествия на престол оставалась коронованной домохозяйкой. Ее выгодно отличали отсутствие амбициозности, черта, характерная для многих выходцев из низов, и та подкупающая простота в самооценке, которая была свидетельством не холопского самоуничижения, а ума и такта. Уже будучи царицей, она подтрунивала в письмах к мужу над своей долей старой портамои, то есть прачки. Упомянутая выше запись в приходно-расходной книге о том, что Екатерина Алексеевна сама готовила на кухне в Петергофе, отражает привычный для нее образ жизни, который она не изменила, даже став самодержицей Екатерины I. Как и Петр, она часто бывала восприемницей у купели детей, своих слуг, солдат, вельмож, гуляла в огороде, то есть в летнем саду, каталась по Неве на яхте, посещала больных, арестантов, слушала певчих. Вот несколько цитат из той самой приходно-расходной книги. 19 июня 1725 года. «Ея Величество изволило быть в огороде, и как назад изволило ехать в колясочке маленькой через мост, изволило пожаловать часовому 1 червонный, лейб-гвардии Преображенского полку солдату, который после зори на караул Ея Величеству не поднял, то есть соблюл устав, не нарушив его даже для императрицы». Боевая подруга царя-воина накрепко усвоила воинский устав и изволила отметить также знание караульного солдата. 12 июня. Ея Величество изволило смотреть из палат от цесаревны и упал за окно Ея Величества опахал, который поднял ингерманландского полку гренадир Тихон Онин, которому изволило пожаловать 1 червонец. 25 сентября. Изволила пожаловать светлейшей княгине Настасье Петровне 10 червонцев, за что она выпила при столе Ея Величества 2 кубка пива английского. Здесь уже речь шла о частых развлечениях, типичных для пьяного двора первого императора. Настасья Петровна Голицына, княгиня игуменья Петровского Всепьянейшего собора, придворная шутиха и объект не всегда приличных забав Петра, Екатерины и их окружения. Портрет Настасьи Петровны Голицыной писал в 1728 году Андрей Матвеев. Я рассказывал об этом в одной из наших программ. А вот запись в приходно-расходной книге от 6 августа. «Ее Величество изволило кушать в большом сале, при котором столе светлейший князь и господа майоры лейб-гвардии и княгиня Голицына кушали английское пиво большим кубком, а княгине Голицыны поднесли другой кубок, в который Ее Величество изволило положить 10 червонных». Иначе говоря, суть шутки заключалась в том, чтобы заставить человека добывать небольшое состояние, положенное на дно кубка. Для этого ему предстояло разом и у всех на виду выпить 2 или 3 литра пива или вина. И такое княгине Голицыной удавалось далеко не всегда. 19 октября она смогла выпить лишь первый кубок виноградного вина с 15 червонцами на дне. А во второй раз ей до дна кубка, где лежали 5 червонцев, добраться не удалось. Все эти записи, как и некоторые другие свидетельства, говорят о довольно незатейливых вкусах и забавах императрицы. Судя по всему, Екатерина I любила слушать музыку и пение, причем в любом исполнении. Профессиональных музыкантов, украинцев-бандуристов, пажа шведского посла, что пред Ее Величеством государыни императрицы пел песни в Петерговском парке, или молодец из плотничьей слободы в доме у начальника канцелярии от строений Синявина. У себя в огороде или в Петергофе она слушала придворный оркестр зятя герцога или игру немецкого мастера Фистера на хрустальных колоколах. А через пару дней Ее Величество уже устраивало в большом зале дворца соревнования по питью английского пива большими кубками. Известно также, что государыня бывала и в театре, в том числе смотрела комедию о коронации, ее самой, поставленную в октябре 1724 года, и одарила актеров 150 червонцами. Но оценить ее отношение к сценическому искусству, увы, затруднительно. В июле 1726 года расписание императрицы выглядело примерно следующим образом. 4 числа она была на крестинах сына камер-юнкера Трубецкого. Покинула мероприятие в 4 часа утра. 6-го гуляла в итальянском доме с 11 до 22 часов. 10-го при дворе праздновалось воспоминание турецкой баталии 1711 года. 12-го состоялись ужин и бал в честь дня рождения великой княжны Натальи Алексеевны. 17-го пировали у канцлера до 3-го часа по полуночи. 19-го веселились у светлейшей княгини Меньшиковой. 20-го состоялось вечернее гуляние в саду. 3 февраля 1726 года торжественно отмечались именины цесаревны Анны. У герцога Галштинского было учинено трактование при обыкновенной у стола музыки при пушечной пальбе. Дом герцогской четы был иллюминирован в преизрядных разных эмблемах. Императрица послала дочери в подарок 2 зеркала, одно настольное, другое ручное, чернильницу да ларчик с зеркалом же и многие иные галантерии, украшенные бриллиантами и прочими алмазами, да золотой посуды, лохань с рукомойником, стакан с крышкою, поднос с чаркою и с иною мелкою посуду, принадлежащую до стола, да особливо его королевскому высочеству, куб золотой, то есть золотой кубок. Празднования удавались императрице на славу. Боевые же экзерциции проходили с меньшим блеском. Так, в июне 1725 года Екатерина I изволила на шлюпке ездить в воинской гавани. Там, осмотря, изволила ездить кругом кораблей, которые вытянулись далее Кронштадта. Государыня под залпы салюта попрощалась с моряками и отправилась со свитой в Петергоф, где остановилась в Монплезире. В августе 1726 года она привезла с собой зятя с дочерьми и иностранных дипломатов. Гости имели возможность оценить красоту фонтанных каскадов, искусство садовников и поваров во время обеда в верхних палатах за сервированным серебряной посудой столом. Все были в восторге от сделанного им приема и от особенной приветливости императрицы, так что радость и удовольствие сияли в их глазах. хотя знатным особам и их прислуге приходилось вести с собой в царские апартаменты постели, а порой и располагаться на полу. В резиденции явно не хватало мебели и белья. Годом ранее Екатерина распорядилась построить на одной из главных аллей Нижнего парка парный к сделанному при муже фонтану Адам другой – Евин, и теперь он был готов. Императрицу и ее гостей радовал еще один созданный при ней машинный фонтан – фаворитка. Любимая левретка Петра I Лизетка гналась по кругу за четырьмя уточками, испускавшими водяные струи. При помощи спрятанной под фонтаном машины уточки громко крякали, а собака лаяла. Хозяйка до глубокой ночи водила гостей по парку и в свое удовольствие ездила по саду в небольшой коляске, чтобы лучше видеть иллюминацию. Уютные палаты Монплезира и Эрмитажа, оранжерея и мыльня, кашкады, фонтаны, сады Бахуса и Венеры, ровные аллеи, подстриженные деревья и кусты и другие ухищрения архитекторов и мастеров садово-паркового искусства воплощали идею Петра о регулярном устройстве окружающего мира и рациональном преобразовании природы. Для Екатерины же петерговская деревня была настоящим парадизом, земной моделью рая, где можно было отрешиться от забот и привязать к себе сердца всех, кто имеет счастье к ней приближаться. Иноземцы восхищались великолепием и изящным вкусом резиденции, хотя ее хозяйка оставалась верна обычаю неумеренного гостеприимства. За императорским столом сильно пили, и после обеда заметно было, что большая часть гостей хлебнула лишнего, писали современники. На следующий день традицию подхватила галштинская герцогиня Анна Петровна. Повела вельмож и дипломатов в погреб дворца Марли, где хранился довольно большой запас превосходнейшего венгерского вина. И в качестве хозяйки Анна Петровна сама начала угощать и поднесла им по нескольку стаканов. Попойка сделалась тем сильнее, и господа министры не худо распорядились, так что потом поспешили, наконец, откланяться. С возвращением в столицу возобновились выходы в сад, плавание по реке на яхте или барже, прогулки по улицам в карете, экзерциции гвардии, спуски кораблей, визиты к вельможам. В мае 1726 года императрица заложила новые палаты Зимнего дворца. Летом на строительстве работало около 10 тысяч человек под личным надзором Меншикова. Три новых двухэтажных корпуса превратили дворец в замкнутое пространство с открытыми аркадами-галереями по периметру внутреннего двора. Государыня в сентябре открыла новые фонтаны в летнем саду, а в ноябре перебралась в преображенный зимний дом. Застольные трактования продолжались. В летнем саду, у герцога, в гостях у Меншикова или Головкина. На свое тезоименитство царица велела ноября в 24-м числе для народу около зимнего своего дому подле каналу и подле Большой Невы реки поставить бадьи с вином и с пивом. И на гвардии Преображенского и Семеновского полков солдатам отпустить вина простого. Словом, императрица жила и веселилась в духе своего времени. В начале правления Екатерины Компредон отмечал, что царица прилежно занимается делами, но со временем ее образ жизни стал вызывать у дипломата беспокойство. Государыня несколько чересчур предается удовольствиям, даже до того, что расстраивает свое здоровье, сообщал он в Париж. Внимательный француз описал и появление новых царских любимцев. Первым известным екатерининским фаворитом стал Рейнгольд Густав Левенроде. В декабре 1725 года Компредон сообщил об особенном доверии царицы к своему камергеру, а в следующем году француз назвал его уже обер-камергером. Красивый и предприимчивый лифляндец 4 июня 1726 года получил в вечное владение царскую Мартмызу под Ревелем, а на именины государыни ленту ордена святого Александра Невского, сумев при этом не навлечь на себя гнев всемогущего Меншикова. Столь же завидная участь выпала на долю молодого польского магната Петра Павла Сапеги. Еще в 1720 году его отец, бобруйский староста Ян Петр Сапега, попросил для сына у Меншикова руки его 9-летней дочери Марии. Меншиков метил в курлянские герцоги, а Сапега, возможно, имел виды на польскую корону, и два честолюбца договорились объединить свои усилия. При жизни Петра I осуществить подобные частные виды было нереально, но с воцарением Екатерины ситуация изменилась. Господа Сапеги прибыли в Петербург в феврале 1726 года и были благосклонно приняты императрицей. Ни дня не служивший в российской армии Ян Сапега по просьбе Меньшикова получил высшее воинское звание генерал-фельдмаршала, а его сын был объявлен женихом княжны Меньшиковой. 13 марта 1726 года в Меньшиковском дворце в присутствии иностранных министров и высоких чинов состоялась церемония обручения с участием царицы. Месяц проходил за месяцем, а свадьба все откладывалась, хотя приданое было уже выплачено. Причина стала ясна в начале следующего года. Молодой шляхтич явно удостоился высочайшего внимания, был пожалован в камергеры и капитана гвардии. Императрица подарила красавцу-камергеру дом со всей обстановкой и решила устроить его брак уже со своей племянницей Софьей Скавронской, а еще пожелала поместить фаворита курлянские герцоги. Визиты Екатерины к Петру Сапеге вызывали неудовольствие Меньшикова. Курляндия Сапеге-младшему так и не досталась. Немецкие дворяне-протестанты поляка-католика принимать не пожелали. Но свой брачный план императрица решила исполнить весьма твердо. Меньшиков же утешился ее согласием на куда более почетную роль для своей дочери, невесты великого князя и наследника престола Петра Алексеевича. В течение 2 лет и нескольких месяцев, пока правила Екатерина, у нее было всего 2 фаворита – Левинвольде и Сапега. Причем ни Левинвольде, ни Сапега в государственные дела не вмешивались и довольствовались дворцовыми радостями. Последнее женское счастье государыни оказалось недолгим. В апреле 1727 года она, по словам французского дипломата Маньяна, до того ослабла и так изменилась, что ее почти нельзя было узнать. Иностранные дипломаты в один голос утверждали, что основное времяпрепровождение Екатерины – праздное. Балы, куртаги, прогулки по ночной столице, непрерывные застолья, танцы и фейерверки. Почти все иностранные наблюдатели предчувствовали, что императрица долго не протянет. Образ ее сумасшедшей жизни явно контрастировал с довольно слабым здоровьем. Известия о бесконечных ночных празднествах перемежались с сообщениями о приступах удушья, конвульсиях, лихорадке, почти непрерывных воспалениях легких, которые не оставляли Екатерину все ее короткое царствование. С портрета Ивана Адольского 1725 или 1726 года императрица в парадной мантии с Андреевской лентой и звездой величественно взирает сверху вниз. Правой рукой она уверенно держит скипетр, левая охватила корону, которую на золотой подушке подносит рабчонок. Но по столице уже ползли слухи о нездоровье императрицы. Придворные журналы указывали, что Екатерине давали лекарства и часто пускали кровь. Через год-полтора веселой жизни Екатерина уже мало напоминала яркую и обаятельную красавицу, запечатленную живописцами. Государыня, кажется, уже и не выезжала из двора на прогулку и не совершала визитов. На публике она появилась 24 ноября, в день своего тезоименитства, принимала поздравления министров и генералитета, жаловала новые чины в окружении придворных и кавалергардов, торжественно выехала на службу в Исаакиевский собор. Новый 1727 год царица встретила как прежде. 1 января состоялся парадный выезд на богослужение в Троицкий собор. После литургии под гром крепостных орудий Екатерина пожаловала Андреевскими лентами князя Дмитрия Голицына и вице-канцлера Андрея Остермана и объявила о повышении в чинах других служащих. Вечером во дворце состоялся прием. В свой последний день рождения, 5 апреля 1727 года, государыня уже не устраивала ни выезда, ни бала, но все же нашла в себе силы поднести господам министрам почарки и пожаловала обоим фаворитам свои миниатюрные портреты, осыпанные бриллиантами. Прусский посланник Мардефельд, направляя своему королю донесение о смерти Екатерины, снабдил его следующей эпитафией. Хотя покойная императрица и обладала драгоценными качествами, но она все-таки была женщина и не обладала необходимым уразумением дел и по возможности уклонялась от них. Напротив, чрезвычайно любила она роскошь и пышность и уверяет, будто она в последние годы употребила на это дело 800 тысяч рублей, уже не говоря о других расходах. Возникает вопрос, когда же и каким образом императрица Екатерина Алексеевна Екатерина I руководила страной. Об этом мы и поговорим в следующей нашей программе. А сейчас слово доктору исторических наук Кириллу Назаренко.
Еще один сюжет, который нужно, наверное, рассмотреть, это место Петра I в идеологии русского государства XVIII века. Место это было очень велико, потому что Петр официально стал, ну, можно сказать, вторым столпом русской государственной идеологии. Первым столпом было православие. Оно определяло, ну, как бы сущностные моменты России, а Петр определил форму существования этого государства, и поэтому именем Петра клялся каждый монарх, вступавший на престол после него, либо подчеркивая, что он будет истинным продолжателем дела Петра Великого, либо педалируя свою родственную связь с Петром Великим, но в наибольшей степени на этом фронте отличилась Елизавета Петровна. Причем ей это удалось настолько успешно, что многие поверили в то, что она была истинной преемницей Петра и до сих пор в это верят. Но это наша вот романтическая историография XIX века постаралась. На самом деле и создала схему немецкого засилья при Анне Ивановне и национального возрождения при Елизавете. Это пересмотрено современной историографией. Предполагается сейчас уже, что не было особого немецкого засилья при Анне, а при Елизавете произошло многое, что не лежало непосредственно в русле петровских реформ. Но если прослеживать в дальнейшем развитие образа Петра, то сразу после его смерти начинаются попытки его мемориализации. И начинается подготовка к установке памятника Петру Великому, но дело это было абсолютно новое, в России не было ни одного памятника в виде статуи, которая была бы воздвигнута в каком-то публичном месте, и первоначально возникает идея триумфальной колонны по образцу колонны Трояна в Риме. Ну, колонна Трояна в Риме, ее все видели, потому что она была одним из немногих памятников римских форумов, которые все время торчали над землей. Значительная часть других памятников была скрыта под слоем почвы и под домами, и они были открыты только в 30-е годы 20 века, а колонна Трояна все время была видна, и можно было ее взять за образец. Она покрыта спиралью таких бронзовых листов. Есть барельефы, изображающие победы Трояна, и наверху сам император. Вот по такому же принципу была сделана эта колонна, модель которой экспонируется в Эрмитаже в настоящее время, но она никогда не была установлена. И вскоре после смерти Петра Растрелли отец отливает еще и конную статую Петра, которую значительно позже установят у инженерного замка. Опять же, в образе римского императора. Здесь образцом для всей Европы была статуя Марка Аврелия, которая в Риме сохранилась, но это была одна из немногих статуй, которую почему-то не украли варвары. Она была бронзовая, все бронзовое было похищено. Ну вот эта статуя сохранилась, и она стала прообразом для десятков статуй аналогичных. Конь, который стоит на трех ногах, подняв одну из передних ног, и император, который простирает вперед правую руку, это не указующий, а благословляющий жест, который символизирует власть императора, который простер свою руку над страной. При этом император, разумеется, в римских одеждах. Ну и такого рода статуи ваяли и для Людовика XIV, для многих других королей, но и вот для Петра изваяли. Он там тоже в римских одеждах, тоже конь идет по ровной поверхности, всадник сидит без стремян, как в Древнем Риме и полагалось, и всадник простирает руку вперед. Этот памятник тоже не был сразу же установлен, но, кстати, идея поставить памятник понравилась, и Растрелли отец отливает еще и статую Анны Ивановны, которая должна была быть тоже монументом, стоящим в публичном месте, которая в Русском музее экспонируется. Но тут даже интересный получился такой сюжет, новаторский, потому что вторая фигура арабчонка, вообще говоря, необычно не встречалась на монументах, и здесь в эту статую заложена идея легитимности власти Анны Ивановны, потому что она изображена как бы в момент коронации. Водрузила корону себе на голову, и она возьмет державу, которую протягивает ей этот арабчонок. Это красивая была идея, но опять же ее установить нигде на улице не пришлось. Но это первая попытка пешего монумента создания. Тут замечу, что четко прослеживалась иерархия. Петру полагались самые высшие почести. Триумфальная колонна и конный памятник. Анна Ивановна на конный памятник не претендовала, она на пеший памятник только могла претендовать, и это было оммажем Петру Великому, то есть никаких попыток поставить себя рядом с Петром Анна Ивановна не предпринимала. Но, кстати, Петр был ее родным дядей. Она не повторяла это так часто, как Елизавета, то, что она дочерь Петрова, но она тоже близкая родственница. Елизавету Петровну как бы ей мешало то, что она все-таки родилась до того, как ее родители обвенчались, и это было нехорошо по меркам эпохи, но, тем не менее, дочерью Петра она, несомненно, была. Ну и дальше любопытно, что при Елизавете все-таки вот реализовать попытку установки памятника Петру не удалось, и это сделала только Екатерина. Причем любопытно, что, по идее, проще всего было бы поставить колонну, которая была уже готова, которая полностью соответствовала эстетике классицизма и нарождающегося, и никаких эстетических противопоказаний не было. Но, видимо, вот Екатерину захватила идея необычности памятника Петру. Действительно, медный всадник, мы к нему привыкли, но это очень необычный памятник для XVIII века. Вот этот вздыбленный конь, мы аналога ему не найдем. Вообще, европейские конные памятники выглядят очень скучными для человека, который видел Петра и видел Николая I, который вообще балансирует на двух лошадиных ногах. Обычно европейские конные памятники такие унылые. Соответственно, современников поразил памятник Петру, медный всадник, причем критика тоже была связана с глубочайшим изумлением перед этим памятником. При Фальконе критиковали, что он очень сильно уменьшил скалу, на которой возвышается памятник, но если бы Петра поставили на первоначальную скалу, то он бы потерялся, он был бы очень маленький по сравнению с Громкамнем, и Фальконе правильно сделал, что он уменьшил размеры постамента. Опять же, новаторством был постамент в форме волны. И тут еще надо понимать, что если бы это был расцвет барокко, это было бы еще не так странно, но уже классицизм поднимал голову, и для классицизма характерны гораздо более успокоенные композиции, а вот эта вот форма волны, это было что-то невероятное. Действительно гениальный памятник, но Екатерина не могла себя не упомянуть на этом памятнике, само собой. Это знаменитая фраза «Петру первому, Екатерина вторая» намекает на то, что Екатерина-то вторая, но не после Екатерины первой, а после Петра первого, и не после кого другого. Но себе она памятник не воздвигла. Хотя традиция изготавливать мраморные бюсты при Екатерине широко распространилась. Самой Екатерины мраморные бюсты во множестве изготавливались. И это тоже форма памятника, но сниженная по сравнению с ростовой фигурой. Для помещений мраморные бюсты в основном предназначались, ну, особенно в нашем климате. Тем не менее, это более высокая форма такого следа в истории, чем портрет. Портрет у каждого монарха был, а вот мраморные бюсты были не у каждого. Екатерина постоянно обращается к образу Петра. Она не могла апеллировать к родственным связям, но она в письмах там, своим контрагентам в Европе писала, что она всегда приказывает посмотреть, не задумал ли Петр чего-нибудь, что она тоже задумала, и в большинстве случаев, писала Екатерина, оказывается, что Петр уже все обдумал. Но это тоже была игра, потому что когда мы говорим о реальном наследии Петра Великого, то эпоха все-таки шла быстро вперед. И просто взять Петровский указ и издать его в 1790 году и радоваться тому, что это что-то новое, было уже нельзя. И здесь мы подходим к проблеме реального наследия Петра, но сначала завершим его идеологическую роль. При Павле I снова возрождается идея прямой родственной преемственности, и надпись «Прадеду правнук» на памятнике инженерного замка указывает на эту связь. При этом Павел, ну, для скорости берет Растрелевский монумент, но, с другой стороны, было понятно, что уже переплюнуть в оригинальности статую Фальконе вряд ли удастся, и это попросту невозможно. Колонну триумфальную, вот эту вот Петровскую, ее еще при Александре I, в принципе, могли бы воздвигнуть. Об этом шла речь, когда оформлялась стрелка Васильевского острова, когда строилась биржа, там было несколько вариантов поворота биржи, и изначально ее хотели повернуть лицом к Зимнему дворцу, потом ее развернули по оси Васильевского острова, образовалась площадь между 12 коллегиями и биржей, и там мог быть воздвигнут монумент Петру в виде колонны. Но очень жаль, что он не был воздвигнут, площадь была бы очень красивая. Но так вот он и никогда не был установлен. Потом уже в 19 веке, во второй половине, возникла мода устанавливать памятники Петру, но это были памятники пешие в основном и не очень высокого качества. Ну, можно вспомнить памятник Петру в Кронштадте, поставлен при Николае I, где Петр выглядит как какой-то модный кавалер XVIII века. Сама по себе идея памятника Петру, она в общем, себя, ну, в какой-то степени исчерпала. И Шемякинская статуя в Петропавловской крепости, во всяком случае, смогла привлечь себе внимание на фоне ряда довольно безликих монументов Петру. Можно о Шемякинской скульптуре спорить, и есть хорошее такое высказывание, что каждая эпоха ставит памятники себе. И вот Медный всадник — это памятник эпохи Екатерины, а Шемякинский Петр — это памятник эпохи перестройки. Но в этом есть своя логика, но во всяком случае это памятник, который цепляет чем-то, мимо которого трудно пройти равнодушно. И, наверное, уже не надо ставить новые памятники Петру, потому что достаточно тех, которые были уже установлены. Если же мы посмотрим на реальное наследие Петра, то Петр оставил множество очень полезных для государства вещей, причем часто говорят, что Петр вывел там то все на европейский уровень. Если мы будем говорить о государственном аппарате центральном, то Петр значительно превзошел современный ему европейский уровень, потому что такой красивой схемы коллегий не было почти ни в одной стране Европы. Ну, были коллегии в Дании и Швеции, но их было меньше. Менее детализированы были их функции. В той же Великобритании и Франции вообще центральный аппарат представлял собой абсолютно хаотическую конструкцию, напоминавшую в лучшем случае русские приказы 17 века, ну а в худшем случае вообще какие-то средневековые канцелярии, которые были нагромождены одна на другую. Очень часто их функционирование было связано просто с тем, что был какой-то государственный деятель, который захотел управлять какими-то вопросами, и под него создали эту канцелярию, потом все это запуталось, перепуталось, обросло еще дополнительными учреждениями, но и во Франции Наполеон всю эту хаотическую структуру причесал, привел в порядок, создал министерство, все ранжировал, устроил красиво и вывел на новый уровень. Ну а в Англии только в 70-е годы 19-го века появилась, ну, более-менее современная система министерств взамен вот этих бесконечных офисов, которые создавались для решения конкретных задач. Поэтому центральный аппарат Петр вывел на более даже высокие рубежи, чем современные ему европейские страны. Ну и регулярная армия выглядела, и флот очень хорошо после Петровского царствования, но была одна огромная проблема — это гигантские расходы, которые поглощали эти структуры. И как только Петр умер, важнейшей задачей государственных деятелей стало сокращение расходов. Вот вплоть до середины 30-х годов тема сокращения расходов является основной темой, вокруг которой все придворные интриги велись, какие-то комиссии создавались, аппарат государственный работал. Прежде всего был упразднен сложный местный государственный аппарат, который Петр создал в последние годы своего правления. Но Петр-то создал в губерниях конторы, аналогичные коллегиям, и штат чиновников там установил, а жалование им не установил. И просто страна не могла содержать такое количество чиновников, поэтому весь этот аппарат был резко упрощен и сведен местный аппарат к воеводским канцеляриям, и не более того, или губернским канцеляриям, в которых было небольшое количество чиновников. Что касается коллегий, то они были сохранены, но несколько раз пытались их сливать и укрупнять, чтобы уменьшить количество высших чинов в коллегиях. Но понятно, что военная, морская коллегия, коллегии иностранных дел не подвергались таким реорганизациям. Ну а, скажем, коллегии, связанные с финансовым блоком, они регулярно то сливались, то вновь разделялись. Сенат постепенно начинает набирать силу, и Сенат превращается постепенно в главный консультативный орган, который, с одной стороны, дает советы монархам, с другой стороны, объединяет и координирует усилия коллегий, потому что правительство в современном смысле слова в России не было вплоть до 1905 года, а координировать действия коллегий нужно было каким-то образом. Ну и вот, возвращаясь к проблеме финансов, армия поглощала, конечно, наибольшее количество денег, и вся подушная подать уходила на армию. Причем современные тогдашние государственные деятели с большим волнением писали о том, что 74 копейки с крестьянской души — это почти непомерные поборы, и нужно их сократить любой ценой, потому что крестьянство наше может не выдержать такого рода налогового пресса, и в результате многолетних страданий удалось снизить подушную подать на 2 или 3 копейки. Евангелии. То есть опыт показал, что никаких серьезных резервов для сокращения расходов у нас нет. Хотя Миних сделал свою политическую карьеру как раз на теме сокращения расходов на армию. Он в начале 30-х годов очень много говорил и писал о том, что мы, может быть, подороже давайте будем закупать предметы обмундирования, снаряжения, но они будут служить дольше. И в целом мы понизим таким образом расходы. Но все попытки реализовать эту идею, ну, не привели к радикальному сокращению расходов. Был путь для радикального сокращения. Можно было армию частично распустить. И та же Швеция давала, казалось бы, пример такого рода механизму. Это поселенная армия, когда солдат большую часть года жил как крестьянин и время от времени собирался на учебные сборы. Но такого рода механизм в России не работал, потому что слишком большая страна. И если бы армию равномерно разбросали по всей стране, ну, пускай пропорционально численности населения, то собрать войска на южной или западной границе стало бы очень сложно. Кроме того, армия, это тоже очень важно, работала вместо недостаточного гражданского государственного аппарата на местах. Практически все функции гражданского государственного аппарата выполняли солдаты и офицеры. Прежде всего, сбор налогов. И полицейские функции на местах, то есть и разбойников ловили, и беспаспортных ловили, и собирали таможенные пошлины внутренние на заставах внутри страны, и выбивали подушную подать, и, в общем, все что угодно. То есть солдат стал универсальным инструментом государства. Поэтому перевести войска в поселенное состояние было невозможно. Русская регулярная армия даже функции пожарной службы выполняла в крупных городах. В войсках должны были быть пожарные трубы, и если был пожар, то солдаты и офицеры его тушили вместе с местными жителями. Так что сокращение расходов на армию было явно невозможно, при том, что на содержание русского солдата тратили меньше средств, чем на содержание английского или французского. Но это связано было, например, с тем, что русский солдат не получал мяса в мирное время, только крупу, соль и муку, ну а на мясо он должен был либо заработать сам, осенью солдат распускали на вольные работы, либо он мог, конечно, обирать местное население. И в 18 веке сложился такой механизм, который позволял солдату чувствовать себя неплохо в своем положении и позволял солдату жить получше, чем крестьянин, когда зимой войска стояли постоем по деревням, а на лето они сводились в лагеря, но вот зимой они в основном жили в избах крестьян, ну или горожан, если это был город, то теоретически солдат должен был отдавать свою муку и крупу хозяевам, а хозяева должны были его кормить. Фактически хозяева солдата кормили, но редко получали от него муку и крупу, а кроме того солдат еще мог вымогать какие-то небольшие деньги из своих хозяев, если офицеры на это закрывали глаза, ну а офицеры могли точно так же пользоваться гостеприимством местных помещиков. И в результате и солдаты, и офицеры могли жить весьма неплохо. И одной из причин того, что служба в армии стала очень тяжелой при Николае I, было то, что Николай I решил покончить с постоем, перевести войска в казармы, и солдаты и офицеры лишились вот этой прибавки к жалованию, которую таким образом неофициально получали. Но и механизм сложный обеспечивал лояльность армии. Ни одного выступления солдат против власти в 18 веке мы не знаем. Конечно, были побеги, солдаты могли дезертировать, но никаких выступлений революционных в армии мы не видим. То есть солдат, пережив несколько месяцев шока после того, как его вырвали из деревенской среды и бросили в армию, он адаптировался, как правило, и начинал понимать, что в этой жизни есть свои плюсы, и что работа полегче, а кормят получше, особенно если быть ловким. Ну и заметим, что в русских сказках солдат — это всегда человек, который может кашу из топора сварить и выйти сухим из воды, но при этом он не обременен деревенской моралью, так мягко выразимся. То есть он берет свое там, где видит свое. Это очень точное наблюдение над вот реальным русским солдатом, прежде всего, 18 века.
В следующей программе мы также продолжим разговор о роли Петра I в идеологии русского государства в 18 столетии. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.